Здравствуйте, я Виктор Шендерович. Это программа «Помехи в эфире», из которой вы первыми узнаете о том, чего никогда не было. Или было, но не совсем так. Кстати, уже 2 недели многие звонят нам и спрашивают, как отличить в наших программах правду от клеветы и заведомо ложных измышлений. Отвечаю, сами отличаем с трудом. Иной раз такое выдумаешь, а потом посмотришь новости, прочтешь сообщение и картас, и понимаешь, опять сказал правду. В общем, разбирайтесь сами. Сегодня в выпуске. Россия – рынок. Праздник шагает по стране. Западная Европа – навстречу отопительному сезону. В борьбе за качество. Дети Тольятти. На минувшей неделе случилось долгожданное событие. Министерство торговли Соединенных Штатов Америки объявило о том, что США признали Россию страной с рыночной экономикой. Весть об этом вмиг пронеслась по стране, которая давно жила с рыночной экономикой, непризнана, то есть практически в грехе. Начавшись в трудовых коллективах, школах и организациях, праздник тут же выплеснулся на улицы. Здравицы в честь Конгресса США звучали по всей России. В городах сами собой начались карнавалы и костюмированные шествия. В аулах до самой ночи не прекращались танцы сторонников рыночной экономики. В парках культуры и отдыха находили друг друга приверженцы либеральной идеологии. Начались братания. Вместе со счастливым народом плясали политики, давние сторонники экономических реформ. В минувший четверг правительство рассмотрело и одобрило основные параметры бюджета на 2003 год. Год будет особенный. Как известно, именно на него придется пик выплат по внешнему долгу. Значительная часть этого долга досталась нам в наследство от СССР в обмен на независимость. Слышали о долгах все, но их сумма и структура до недавнего времени были государственной тайной, и знали об этом только несколько человек. Эти люди проживали под чужими именами на явочных квартирах Министерства финансов с кляпами во рту. Но тайное стало явным. Недавно одному из них удалось бежать, похитив из спецхрана Министерства финансов государственную долговую книгу СССР. Наш корреспондент в Аргентине встретился с этим человеком. Съемочная группа нашей телекомпании оказалась первой, кому предоставилась возможность увидеть эту легендарную книгу. Из Буэнос-Айреса наш специальный корреспондент Иван Тычоблин.
Для того, чтобы узнать всю правду о внешнем долге СССР, нашей съемочной группе пришлось лететь через океан на другой конец Земли. Здесь, в Южной Америке, скрывается от чужих должников и кредиторов человек, просивший не называть его настоящего имени и не показывать его лица.
Бывший работник Министерства финансов СССР Иван Неглинко живет в Буэнос-Айресе по подложному паспорту недавно, но здесь его уже знают все. Простые аргентинцы называют его Иван, который держал язык за зубами. О структуре внешнего долга родины Иван может рассказывать бесконечно, как бесконечен сам этот долг.
В 1973-м мы взяли 5 миллиардов долларов у США для помощи Кубе. Сами они стеснялись предложить. Потом еще 500 миллионов взяли у них же на создание достоверного образа врага. Ну, там водка, балалайки, валенки, отращивание бород, разведение медведей на улицах, создание северного климата. Что еще? Ну, тогда же, в 70-х, кредит 150 тысяч левов из Болгарии на создание образа друга и закупку сигарет. 1 миллион злотых червонцев взяли у Франции на реструктуризацию царских долгов и образование советских.
Список займов действительно огромен и разнообразен. Как выясняется, 5 миллионов фунтов стерлингов мы одолжили у Великобритании. Это был вступительный взнос в лондонский клуб должников. 780 миллионов разных марок Советский Союз позаимствовал у разных Германий на снос Берлинской стены. В эту сумму вошли и проект перепланировки, и согласование в мэрии Берлина, и откат архитектору перестройки. Есть и экзотические расходы. Например, 1 триллион лир был взят у итальянского концерна «Феррари» на дискредитацию их конкурента фирмы «Фиат» посредством производства «Жигулей». А у чилийской хунты СССР брал по 2000 долларов ежемесячно на содержание Луиса Карвалана.
Государственная ордена Ленина долговая книга СССР еще не прочитана до конца и ждет своего часа здесь, в Аргентине. Бывший сотрудник Министерства финансов Иван Неглинко бдительно хранит ее от посторонних глаз и недобрых рук на конспиративной квартире по адресу Аргентина, Буэнос-Айрес, улица Ареналес, 1475. Специально для программы «Помехи в эфире» Иван Тычоблин.
И еще о российских долгах, но уже не царской России, а президентской. В минувший вторник по агентствам прошла информация о том, что российские ВВС могут отказаться от участия в праздничных мероприятиях во Франции в честь легендарной эскадрильи «Нормандия-Неман». Военные опасались, что печально знаменитая швейцарская фирма «Нога» в честь десятилетия российского долга по кредитам правительства Силаева арестует и самолеты, как раньше она пыталась арестовать парусник Седов в Бресте и Миги в Лебурже. Пока военные волновались, во Франции случилось удивительное. По данным наших собственных корреспондентов, в пятницу на автосалоне в Париже фирма «Нога» арестовала выставленные там «Жигули» шестой модели. Нам удалось выяснить сенсационные подробности этого происшествия.
Это была спецоперация, проведенная правительством России с участием Волжского автозавода. Фирма «Нога» 10 лет вносила напряженность в отношении России с внешним миром. Этому давно пора было положить конец. Теперь, когда нам удалось частично погасить российский долг партии «Жигулей», у президента «Ноги» господина Гаона навсегда пропадет желание арестовывать технику российского производства.
Умельцы Волжского автозавода приготовили швейцарскому бизнесмену хороший подарок. По среднесрочным планам правительства, в самое ближайшее время господину Гаону придется поменять протекающий бензонасос. Следом полетит алюминиевый радиатор. Примерно в начале 2003 года заклинит тормозные цилиндры и сойдут шаровые опоры. В плане Белого дома на перспективу предусмотрено, что колодки господина Гаона сносятся ко второму кварталу, аккумулятор сядет к лету, а осенью при торможении из «Жигулей» вывалится двигатель Сызранского завода.
Все это займет досуг господина Гаона и его финансовые резервы на ближайшие несколько лет. Тем временем Россия сможет без проблем вывозить любую технику за рубеж. В случае же, если фирма «Нога» и после этого не отзовет свой иск России, Михаил Касьянов обещает договориться с Украиной насчет запорожцев. Светлана Битакамова специально для программы «Помехи в эфире».
Господина Гаона, конечно, жаль, но вообще тема неравной борьбы с отечественным качеством близка и россиянам. О новых веяниях в этой области еще один репортаж Светланы Битакамовой.
Необычную картину можно наблюдать в эти дни у роддома номер 37 города Тольятти. Молодые мамы не выходят из дверей роддома с младенцами на руках, а наоборот, заходят в них. Роддом этого автомобильного города объявил об отзыве 385 детей, рожденных в период с мая по сентябрь 2001 года. По словам медиков, сделано это для устранения обнаруженных дефектов.
Отзыв коснется в основном мальчиков. Испытания выявили несоответствие их некоторых органов ГОСТу, и это, к сожалению, не единственный обнаруженный дефект. В ряде случаев у мальчиков наблюдается подтекание жидкости, поступают жалобы и на перерасход молочной смеси, глушители барахлят.
Администрация роддома не стала сваливать вину на поставщиков и взяла на себя расходы по устранению дефектов. Надо сказать, что решение об отзыве детей обратно в роддом принято впервые в российской практике, хотя за рубежом подобные акции проводятся регулярно. Обходится это недешево, но репутация дороже. Теперь права потребителя защищены и в России.
Это хорошая акция. Ну, а то я пожалел, что завел отечественного ребенка. Больно много с ним хлопот. Хотел даже завести от немки или японки. Пусть даже подержанного. А тут другое дело.
Это программа «Помехи в эфире», из которой вы первыми узнаете о том, чего никогда не было или было, но не вполне так. Политическая хроника. Всю первую половину минувшей недели президент Путин провел в Санкт-Петербурге, переговариваясь с лидерами различных государств. В частности, говорил он с президентом Украины Леонидом Кучмой и канцлером Германии Герхардом Шрёдером. Это был практически партхозактив на тему подготовка Западной Европы к зиме. Подробности в репортаже нашего корреспондента.
Как известно, отопительный сезон в Европе невозможен без российского газа, а трубопровод, по которому он поступает на Запад, до сих пор находится на территории Украины. Много лет эта газовая магистраль была причиной споров и разногласий между Киевом и Москвой. И вот в понедельник в Санкт-Петербурге Путин и Кучма договорились о сотрудничестве в газовой сфере и даже подписали стратегическое заявление по этому поводу. Договор о совместной эксплуатации газопровода находится в стадии доработки, но с некоторыми его положениями мы можем вас познакомить уже сейчас. Вот несколько цитат. Заинтересованные стороны участвуют в данном совместном предприятии строго поровну. Россия предоставляет газ, Германия – деньги, Украина – территорию. Диаметр трубопровода не должен превышать его длины. Входное отверстие должно находиться на востоке, выходное – на западе. При появлении сильного запаха газа в районе трубопровода украинская сторона должна немедленно позвонить в Москву по номеру 04 и никуда не отлучаться до прибытия слесарей-ремонтников. Украина обязуется газ не воровать. Россия оставляет за собой право время от времени для проверки подавать по трубам вместо природного газа слезоточивый. Если у немецкой стороны вопросы к Москве, она должна постучать по трубе 3 раза. Если вопросы к Киеву, то 2. Василий Мешков, Пыльный, специально для программы «Помехи в эфире».
Кроме вопроса транспортировки газа на запад, в Санкт-Петербурге почти одновременно решался и вопрос транспортировки людей на восток, так называемая проблема «Калининградского коридора». Земли русские обильны, но общих границ промеж собой у них уже нет. Когда мы у вермахта Кенигсберг отбирали, про отделение Прибалтики думать фантазии не хватало. А теперь из России в Россию поехать, хоть шенгенскую визу заводи. На прошедшей неделе решением проблем Калининградской области занялись ведущие восточноевропейские политики. О ходе и результатах так называемого «Балтийского совещания» в репортаже нашего корреспондента Пьера Безухера.
Первыми на Балтийском совещании выступили представители Литвы. Они внесли на рассмотрение сторон нулевой вариант. Россия отдает Литве Курскую косу, а Литва делает коридор такой же длины на своей территории. Так как при ближайшем рассмотрении карты оказалось, что косой коридор достает как раз до Эстонии, Эстония выразила готовность облегчить визовый режим тем жителям Кенигсберга, которые смогут заполнить анкету по-эстонски. В свою очередь Польша в порядке взаимозачета за Ивана Сусанина предложила выводить жителей Калининграда в Москву пешком, через Костромские леса. А канцлер Германии Шрёдер выразил готовность снабжать отрезанных от мира калининградцев сосисками по газопроводу. Сосиски соответствующего диаметра уже готовятся к производству. Кроме того, на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге Шрёдер признал историческую ответственность Германии за рождение в Калининграде Эммануила Канта.
В результате переговоров компромиссное решение еще не найдено, но первый шаг в его сторону сделан. Каким бы ни был будущий коридор, уже утверждена международная должность старшего коридорного. Наиболее вероятный кандидат на этот пост – Кофи Аннан. Пьер Безухер специально для программы «Помехи в эфире».
В минувшую среду исполнилось 2 года со дня назначения на пост главы Чеченской республики Ахмада Кадырова. Ахмад Хаджи прошел нелегкий путь от полевого командира и по совместительству муфтия, объявлявшего джихад России, до сторонника федеральной вертикали и большого друга Кремля. Ко второй годовщине назначения Кадырова во власть по заказу Комитета по кинематографии снят документальный фильм, посвященный первым результатам его руководства. Фильм будет показываться в клубах Чечни. Ответственным за явку населения на сеансы назначен Воронежский ОМОН. Эксклюзивное право первого показа небольшого фрагмента будущего фильма получила наша программа.
За отчетное время вверенная Ахмаду Кадырову республика восстановлена 17 раз. Из них 14 раз полностью. Освоено 490 миллиардов рублей, причем более 380 миллиардов бесследно. Ликвидировано 157 бандформирований, из них 118 незаконных. 98 раз Ахмад Кадыров не вступил в переговоры с Асланом Масхадовым. 10 раз посетил Страсбург и лично встретился с обоими беженцами, вернувшимися в республику из Ингушетии. Чечня любит своего лидера и постоянно готовит ему подарки.
Мы вернемся в студию через минуту после нашей рекламы.
Смотрите на ТВС в июле новую серию «За стеклом». Теперь ты в армии. Чечня. 2 команды смельчаков, отобранные из 10 000 претендентов, начнут многолетний марафон за право обладания главным призом. За это время ребята должны будут научиться обращаться с оружием, вести подрывную деятельность, соревноваться в выдумке и обменивать журналистов. Участники будут выбывать из игры. Вы можете принять активное участие в игре, проголосовав за понравившегося кандидата. Победитель получает главный приз – новенький БТР. 2 других финалистов ждут поощрительные призы – плоскостопие и квартира в Грозном. Запись на очередную серию игры в ближайшем военкомате. Москва приглашает на чемпионат Европы по футболу 2008 года. Прекрасная организация, гарантированная безопасность, поля с подогревом. Традиционное московское гостеприимство. Победившим сборную России сюрпризы. Не упустите свой шанс.
А сейчас новости, собственно, спорта. Ну, вы понимаете, да? В минувшую пятницу, 14 июня, закончился чемпионат мира по футболу. Своими впечатлениями от выступления сборной России в интервью нашей программе по телефону поделился президент России.
В целом, наше выступление на чемпионате оказалось традиционно удачным. Показать результат на уровне Аргентины и Франции под силу не каждому. И особое спасибо за то, что не проиграли Бразилии. Жаль только, что не всех наших ветеранов мы смогли увидеть в игре. Почему-то ни одной минуты не провел на поле Михаил Гершкович. Да и Олег Иванович мог бы лично помочь нашей команде. Но расслабляться и почивать на лаврах ни в коем случае нельзя. Нужно сразу начинать готовиться к следующему чемпионату мира, где нам предстоит играть в 2018 году.
В среду, 12 июня, Россия праздновала День России. По этому поводу в Большом Кремлевском дворце состоялся прием, на который, по сообщению агентств, были приглашены свыше 900 гостей. В меню праздника, по сообщению тех же агентств, входили осетры, филе селезня, мясо кабана, смоченую брусникою, и жульен из перепелов. Вы, небось, думаете, это я шучу, да? Ну-ну. Так вот. Мероприятие, разумеется, щедро освещалось в СМИ, а подготовка к нему осталась за кадром. А ведь всем интересно заглянуть именно на кухню. Как раз о ней в репортаже Клары Коралловой.
Каждый прием по случаю государственного праздника – это головная боль Людмилы Путиной. Супруг Людмилы Александровны любит пригласить побольше гостей, а кормить всех приходится ей.
Вот и в этот раз, чтобы накрыть столы почти на 1000 приглашенных, Людмила Путина накануне всю ночь простояла у плиты. Помощи от супруга она так и не дождалась. Не удалось заставить Владимира Владимировича даже вынести мусорное ведро. Он смотрел футбол. Снять фартук и переодеться к приходу гостей Людмила Александровна успела в самый последний момент. А жульен из перепелов пришлось подавать совсем горячим. Прием в Большом Кремлевском дворце удался. Из присутствующих лишь Наина Иосифовна по своему опыту знала, каково было в этот день Людмиле Путиной и что ждет ее вечером. После приема, как всегда, остались горы немытой посуды. И это в июне, когда в Кремле по традиции отключают горячую воду. Клара Коралова специально для программы «Помехи в эфире».
Несмотря на все эти бытовые сложности, стол в Кремле в День России был все-таки хорош. И надо заметить, что помимо мяса кабана с брусникою, были там и вполне традиционные блюда. Счастья вам!
Котлеты отдельно, мухи отдельно.